Мне иногда кажется, что это как будто бы даже не со мной произошло. Ну, то есть, как это могло произойти со мной, если я такой веселый, добродушный человечек? Мне казалось, что я просто умру, говоря об этом вслух. Какое-то время я молчала и не разговаривала вообще ни с кем.
Всем привет! Это подкаст «Храбрые сердцем». Истории удивительных женщин, которые меняли мир, и искреннее интервью с девушками, которые вдохновляют нас сейчас. Меня зовут Ира Любина. Я одна из ведущих этого подкаста и соосновательница студии «Поток», в рамках которой он выходит. Хочу напомнить, что для того, чтобы подкаст продолжался и новые выпуски появлялись каждую неделю, нам очень нужна ваша поддержка. Можно оставить отзыв в Apple подкастах, комментарий в приложении CastBox или ВКонтакте, а еще подписаться на нас в Яндекс.Музыке или просто поделиться выпуском в социальных сетях или с друзьями. А еще с 1 августа 2022 года у нас появится замечательная подписка, которую мы готовили всей командой. Чтобы услышать еще больше выпусков, узнать секреты студии, прочитать интересные материалы и подсмотреть за кулисы создания подкастов, вы можете оформить ежемесячную подписку ВКонтакте или на платформе Boosty. Спасибо вам большое за то, что слушаете нас, за ваши посты и комментарии. Это дает нам силы и вдохновение продолжать создавать храбрых сердцем. Сегодня у нашего подкаста в гостях замечательная Полина Агаркова, блогер, автор и жительница очень красивого шведского города Мальмё. Однажды у Полины в блоге я увидела пост, который очень меня зацепил. Я отправила его маме, и тогда мы поняли, что хотим позвать Полину к нам в подкаст. О чем был этот пост и как Полина справилась с тем, о чем в нем рассказывала, вы услышите в этом разговоре моей сведущей и моей мамы Наташи и Полины. Все ссылки на Полину, на наши социальные сети и на все, что упоминают девочки в подкасте, вы найдете в описании. Приятного прослушивания.
Первая публикация в социальных сетях, то есть такое твое первое публичное появление, произошло 20 июля 2013 года. На фотографии ты такая нежная, задумчивая. Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты себя тогда и о чем тогда ты хотела рассказать читателям?
Во-первых, это просто невероятно, что вам удалось отмотать все мои 3000 постов до самого первого. И честно сказать, я плохо помню, какой я тогда была, потому что, видимо, я не доматывала никогда до того момента, уставала на первые 1000 постов. Мне кажется, что в то время я, наверное, только училась говорить, училась писать, потому что вот с появлением Инстаграма я, мне кажется, стала немножко тем человеком, который я есть сейчас. Звучит, я не знаю, хорошо или плохо, но, наверное, так оно и есть. Я начала больше писать, больше узнавать себя и как-то описывать свои эмоции, описывать то, что я вижу вокруг себя, и поняла, что мне это очень важно. Вот этот вот душевный эксгибиционизм — это прямо моё. Вот, и, наверное, да, действительно, я тогда была нежной какой-то задумчивой девочкой, хотя я не могу сказать, что я была задумчивой, я была просто какой-то веселой, озорной девчонкой, у которой особо не было проблем. Вот, по крайней мере, сейчас я не могу вспомнить, чтобы у меня были какие-то действительно переживания по поводу чего-либо. Наверное, только по поводу зарплаты, потому что мне ее никогда не платили вовремя. Это все, что я сейчас помню. Как же хорошо выглядела жизнь тогда.
Но скажи, пожалуйста, вот в самых первых публикациях очень много тебя и Питера, да? То есть фотографии, где ты, или ты на фоне Питера, или сам город. А потом прощание с Питером. И начинается Швеция. Вот все-таки расскажи, как случился переезд?
Как случился переезд? Случился переезд из-за Паши. Я познакомилась со своим будущим мужем в интернете. Ну, он до этого жил в Питере, и первый раз мы тоже встретились в Петербурге. И тогда я даже не подозревала, что он живет где-то не в Питере, потому что все наши общие друзья были из Петербурга. А потом оказалось, что Паша живет в Швеции. И когда у нас все завертелось, стало понятно, что, видимо, мне придется переезжать, потому что Паша возвращаться в Россию не собирался. Он учился в Швеции и уже начал строить там свою жизнь, нашел работу, поэтому мы решили, что я буду переезжать. Плюс еще сама идея переезда за границу тогда казалась чем-то романтическим очень. Сейчас-то я уже понимаю, что все на самом деле не так. Вот, но тогда я решила, что я перееду, потому что я его люблю. Я переехала, и уже когда сам переезд, вообще вот именно момент, даже не когда я оказалась в Швеции, а когда я только готовилась к переезду, мне было уже тяжело. Мы с Пашей расписались, и я начала ждать свои документы, чтобы поехать в Швецию. И ожидание это затянулось на 8 месяцев. То есть 8 месяцев Паша находился в Швеции, а я была в Питере. И я думала, что вот этот вот период, это будет период, когда я попрощаюсь с городом, что у меня достаточно времени попрощаться с городом. И вот проходили эти месяцы, прошел 8 месяц, и я понимаю, что я не могу еще выехать. И месяц шел за месяцем еще и еще, и я понимаю, что все, ну все, вот сейчас это обязательно, этим летом я поеду, этой осенью, и в итоге вот только через год, как сказать, мы расписались в июне, и только через год и несколько месяцев я переехала в Швецию, потому что я очень долго сопротивлялась, что ли, прощалась с городом и пыталась себя как-то... не знаю, заставить думать, что все в что все в Швеции будет хорошо, и что я еду туда, как бы, не знаю, за лучшей жизнью, или просто, чтобы все будет круто. И в итоге, когда я туда переехала, меня Паша встретил в аэропорту, мы заходим домой, и я просто начинаю плакать. И я, наверное, плакала неделю. Вот как вот показывают в каких-то дурацких фильмах, когда человек подходит к окну, смотрит, что там льет дождь. Это как раз был октябрь. И вот этот дождь снаружи, дождь внутри моей души. И, в общем, все было просто плохо. И у меня были какие-то такие... психосоматические отклики, у меня была температура небольшая несколько месяцев, ну, то есть мне прямо было физически плохо от того, что я нахожусь в каком-то другом месте, не там, где я должна была быть. Вот, поэтому переезд мне дался действительно тяжело, и после этого у меня какая-то... Я не могу сказать, что это была прямо депрессия, но у меня не было нормального настроения, наверное, года два. То есть я вот 2 года... мирилась с новой действительностью, что мне в ней придется находиться.
Интересно, что первое время после переезда часто встречаются сравнения с Питером. То есть, например, там ты пишешь, как и в Питере, здесь нельзя верить прогнозам погоды, да, или в Питере не меньше красивых дверей, или в Питере снег пошел, а у нас осень. Ну, то есть чувствуется, что не отпускал все-таки Питер, да, то есть скучала очень.
Да, я могу сказать, что меня Питер не отпускает до сих пор. То есть каждый раз я вот чувствую внутреннее стремление оказаться в Питере постоянно. То есть если, например, я думаю об отпуске, что мы куда-то поедем, у меня первой мыслью возникает именно Петербург. Но если я туда еду, я понимаю, что мне уже через 2 дня становится грустно, что я уеду обратно. И когда я возвращаюсь обратно, у меня потом еще несколько недель, мне грустно, что я нахожусь не в том месте, где я должна быть. И как бы это очень странное чувство, при том, что в Мальме у меня совершенно нормальная жизнь, у меня работа, мы купили квартиру несколько лет назад, и у нас все хорошо, действительно. Спокойная, размеренная, взрослая жизнь. И меня все равно рвет на части от мысли, что «А может быть, если бы я жила в Петербурге, было бы как-то иначе, я бы чувствовала себя иначе, может быть, я была на своем месте там». И как бы, возможно, если бы я жила действительно в Питере, то какая-нибудь другая мысль у меня точно так же засела бы в голове, и мне бы казалось, если бы я жила в Казани, или в Тольятти, или еще где-то, возможно, мне там было бы лучше. Ну, то есть я такой человек, который любит, видимо, потерзаться, и поэтому я терзаюсь по Петербургу. Особенно еще, когда я уезжала из Питера, у меня был период увлечения поэтами Серебряного века, и они тогда очень, ну, они из-за смены режима, да, в начале прошлого века, они очень много, как бы, уезжали из России, и я читала их дневники, их мемуары, и я думала, вот это все, что я чувствую, я точно такой же поэт в душе, как они, без единственного стиха, но я именно тот поэт, который все это понимает, вот, но и мне кажется, что я до сих пор немножко так и живу. Сейчас как бы мне, я, раньше мне казалось, что мне как будто бы нужно выбирать, я либо живу в Питере, либо я живу в Мальме. Но сейчас я поняла, что мне выбирать ничего не нужно. То есть это мысль, которая мне на самом деле поняла, как бы пришла до пандемии, когда ездить туда-сюда была возможность. То есть я понимаю, что я достаточно зарабатываю, что если у меня все-таки есть какой-то душевный порыв, я могу взять и поехать в Петербург, насладиться им, провести там неделю и вернуться обратно домой. То есть все равно, например, дом. Я Мальму воспринимаю уже домом, но для меня Питер — это тоже дом. И мне не нужно выбирать между этих двух домов один. Просто вот так сейчас выглядит моя жизнь. Конечно, из-за пандемии это все стало гораздо сложнее, потому что я целый год не была в Питере. И потом, зато на следующий год, я несколько раз сюда приехала и как-то успокоила вот эту нужду, уняла нужду по Петербургу. Вот. Но сейчас тоже непонятно, когда я там окажусь, и, конечно, мне немножко от этого грустно.
Ты знаешь, так интересно, я за собой замечала, что когда читала пост за постом, часто, например, у тебя была такая публикация, ты пишешь: вот в ожидании, там, например, следующей поездки в Питер, да, или вот я жду, когда я там, не знаю, попаду на такую-то улицу, или вот там, ну, какие-то такие, да, сентиментальные моменты, и я почему-то все время с грустью или с какой-то, с таким каким-то, знаешь, тревожным чувством боялась увидеть следующий пост, где ты, например, написала бы: вот я приехала и уже не чувствую вот этого такого восторга. Почему-то я вот все время думала, ну, то есть мне всегда так хотелось, чтобы ты потом написала: да, я в Питере, как же я его люблю, он на мой такой замечательный. Я все думала, а вдруг сейчас будет какой-то пост, вот какая-то очередная твоя поездка в Питер, где ты напишешь: нет, уже все, вот все не то, все не так, и я чувствую себя совсем вот по-другому в этом городе. И я с таким облегчением каждый раз видела, что нет, все-таки все в порядке, да, Питер все-таки. Он такой, да, все равно для тебя любимый.
Ну да, мне почему-то кажется, что город как будто бы специально отзывается на мою любовь своим каким-то хорошим ко мне отношением, потому что, когда я приезжаю, у меня никогда нету никаких проблем, то есть я всегда, ну то есть мне все равно, то нужно на почту сходить что-то отправить, то мне нужно какую-нибудь там налоговую или еще что-то по каким-то бумажкам отсчитаться, и я всегда как бы иду на почту, например, начинаю ежиться, я представляю, как сейчас там мне будет плохо. Но почему-то со мной всегда случаются какие-то странные истории, что очереди на почте нету, ко мне все нормально относятся. Я помню случай, когда я отправила кучу посылок, я тогда отправляла посылки с пинами по Швеции, ой, по городам России, потому что я приехала, и у меня была куча конвертов, и я думала, что это выбесит человека, который эти конверты принимает, но эта женщина, она спокойно начала считать эти конверты, она начала спрашивать, что там в этих конвертах, потому что конвертики были веселенькие, такие желтые, и в конце она мне дала конфетку. Я думаю, вот так вот? Вот так? Ну, то есть это сразу какой-то показатель, что в городе все на твоей стороне. И я постоянно вот это ощущаю. Я чувствую, как город со мной говорит. Какие-то надписи дурацкие на стенах, какие-то куски разговоров других людей. Я все как будто бы ощущаю, как будто бы это город со мной разговаривает. Ищу как будто какие-то знаки. И знаки все говорят, что Питер меня любит точно так же сильно, как и я его. Это прикольно.
В одном из своих постов ты так забавно написала о воображаемом друге Патике в детстве, да, который у тебя был, которого ты постоянно рисовала, и о том, что часто приговариваешь раз, два, три, чтобы не было беды. Вот как ты думаешь, это такой признаки тревожной личности или это такое признаки творческой личности? У меня, например, в детстве было такое, что мы, например, шли с подружками, и я оступалась на левую ногу, именно на левую надо было почему-то, вот такая была, да, какая-то такая примета, и я просила там: быстро скажи мне три раза дура, 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 иначе все вообще будет очень там плохо, да, день как-то не задастся. Скажи, пожалуйста, что это такое? То есть это какие-то, правда, особенности, не знаю, творческой натуры?
Мне кажется, что это признаки какой-то тревожно-творческой личности. По поводу раз, два, три, чтобы не было беды, изначально меня научил этому брат. Он мне всегда говорил, что, ну, когда идешь с кем-то, обязательно нужно идти вдвоем, во-первых, почему-то он говорил, если ты наступил на люк, то второй человек должен похлопать тебя по спине и сказать раз, два, три, чтобы не было беды. Но если ты это делаешь сам, то это заклинание не срабатывает. Вот, и, в общем, я до сих пор не наступаю на люки никогда вообще. Особенно если я иду одна, потому что, ну, не дай бог, что-то случится страшное. Ну, я на самом деле не рассматривала вот эти вот случаи, вот эти вещи, которые ты упомянула, как признаки тревожности, но то, что у меня есть повышенная тревожность, это точно, потому что я только недавно в сторис со своими подписчиками обсуждала тему гостеприимства. Для меня гости — это ужасно тяжело. То есть, скорее всего, гости — это норм, но в моей голове они разрастаются в какого-то громадного демона, громадного осуждающего демона. То есть, если, например, я кого-то... Ну, так уж случилось, что я приглашаю кого-то в гости. Я, во-первых, потом 2 недели, например, думаю о том, насколько это тяжело принимать гостей, что мне нужно 2 недели убираться в квартире. В последние дни я начинаю ругаться с Пашей, мы не знаем, что готовить. Мы думаем, как мы будем этих людей развлекать, что нам делать, а когда они уйдут? Эти люди еще даже не пришли, мы уже очень надеемся, что они скорее уйдут из нашего дома. И то есть я понимаю, что придут в гости мои друзья какие-то близкие, но почему-то мне все равно тяжело думать о том, что будет кто-то находиться в моем пространстве, и просто энергетически я очень быстро выхожу как бы на ноль, у меня очень быстро садится батарейка, и я вот представляю, начинаю представлять себе именно вот этот вот момент, что у меня села батарейка, а люди еще находятся у меня дома. И мне прямо становится от этого физически тяжело даже, от представления вот этого. Я об этом никогда не говорила, потому что мне было тяжело даже, как сказать, описать вот эту проблему, потому что для многих кажется, для многих гостеприимных людей это кажется каким-то бредом. Но оказалось, что очень у многих людей такая проблема. И дело не в том, что мы плохие люди и не любим гостей, не любим наших друзей, а просто мы почему-то нагоняем на себя, умножаем вот эту вот тревогу. Это, наверное, вот из таких вот самых ярких, тревожных, как сказать, штук, которые случались со мной в последнее время. И после вот этого мне посоветовали почитать одну книгу про суперэмоциональных, сверхэмоциональных людей. И все сошлось. Видимо, я просто сверхэмоциональный человек. И в этой книге был указан такой интересный пример. Это вот настолько я. Там был мужчина лет 45 или 50, который сказал, что когда он приходит к кому-то в гости, и что он знает, что ему там придется находиться несколько часов, он, например, идет в туалет и просто стоит и моет руки очень долго перед тем, как вернуться к своим друзьям, потому что ему нужно время восстановиться и отдохнуть. И я просто понимаю, что вот эта мелочь — это я. Когда я куда-то иду, или если я принимаю гостей у себя дома, я действительно стою с включенной водой и очень долго мою руки, потому что я не могу выйти из туалета, у меня нету как будто бы энергии, как будто мне нужно вот полностью собраться, чтобы идти обратно к гостям. Это действительно как бы тяжело описать человеку, который не испытывает эти чувства. И мне очень обидно даже. Вот я не помню название книги, я могу потом скинуть, чтобы, может быть, вы куда-то в описании ее вставили, потому что книга очень крутая. Классно прочитать такую книгу, когда ты сверхэмоциональный человек, ты сразу понимаешь, что с тобой все так, что ты нормальный. Но, с другой стороны, было бы очень круто, если бы и другие люди прочитали эту книгу и поняли, что их друзья сверхэмоциональные просто такие люди, что они нормальные, и к ним просто нужно бережно относиться. Я очень хочу, чтобы у меня муж прочитал эту книжку, потому что у него до сих пор ко мне есть вопросики.
Полин, вот в 2016 году ты написала под фотографией «Я постоянно выгляжу так», ну, примерно как-то, да, там такой текст. Шутливые посты, ты такая легкая, улыбчивая. И, в общем, это, видимо, твое такое было на тот момент вот такое привычное состояние. А в июне 2020-го ты пишешь, что все рушится, планов нет. В 2021-м выходит пост про тревожность, а потом февраль 2022 года, да, то есть, вот буквально недавно. Пост про человека с депрессией. Пост, кстати, очень хороший и очень такой созвучный для многих, я уверена, просто. Что случилось с улыбчивой девочкой? Что произошло?
С ней произошла жизнь.
Все, да, все вот так вот просто.
Да. Ну, я, наверное, не могу сказать, что как бы вот этот вот спуск или отчет до депрессии, он был с 2017 года. Наверное, просто когда человек становится взрослее, он начинает все воспринимать враждебно, и что все происходит именно с ним. Я все воспринимаю на свой счет. Ну, то есть, в принципе, наверное, жизнь для меня начала усложняться с переездом в Швецию, потому что есть вот какая-то обычная линия жизни, да, там школа, университет, работа, не знаю, замужество, дети и так далее. То есть, если ты, например, живешь в одном месте, наверное, вот эта вот как бы линия, она идет достаточно ровно. Но когда ты переезжаешь в другой город, в другую страну, особенно, наверное, в другую страну, то вот этот вот хребет повествования твоей жизни ломается, и потом какое-то время он должен восстановиться и вылечиться. И как бы, видимо, вот у сверхэмоциональных людей, к которым я себя отношу, вот это вот лечение происходит очень долго. Я, например, не могу сказать, что я полностью вылечилась от своего переезда. И получается, что я заново выстраиваю здесь свою жизнь с оглядкой на Петербург, понятное дело, и это все достаточно сложно. Несмотря на то, что снаружи кажется, что все достаточно нормально идет. То есть у меня сейчас появилась работа, то есть она у меня уже давно есть. Я здесь училась в университете, потом появилась работа, потом появилась квартира, и как-то все тоже идет своим чередом. Но как будто бы, если бы я жила, например, в Питере, это все давалось мне с меньшим трудом. И я с самого начала здесь работала всегда на себя. И, наверное, мне никогда не хватало какой-то рабочей стабильности. Мне всегда кажется, что если вот сейчас я найду стабильную работу, получу стабильность в работе, то все станет хорошо. Как будто вот эта часть жизни самая главная, и если эту часть привести в порядок, то потом уже можно спокойно зажить. Но так получилось, что мне не удалось привести вот эту часть своей жизни в порядок, и я больше всего как бы в жизни ставила именно на работу. И, наверное, я очень сильно хотела какой-то стабильности, несмотря на то, что мир был турбулентный, и все как будто бы только усложнялось. Но мне казалось, что вот-вот вот эта вот стабильность ко мне придет. Особенно вот последний год у меня просто так получилось, что на работе должна была прийти стабильность, должен был прийти определенный контракт, который бы на несколько лет меня обеспечил тем, что мне не нужно думать о том, что мне нужно менять работу. Но в какой-то момент этого не произошло. И все порушилось. И просто так получилось, что это произошло просто мгновенно. И я поняла, что все, я не на то ставила. Когда я узнала, что с этим контрактом у меня не получается, как сказать, ну, что этот контракт мне не даст стабильности, это был один звонок, который я получила, когда находилась в Петербурге, у меня случилась моя первая в жизни паническая атака. И я даже тогда еще не знала, что это паническая атака. То есть, когда ты ее слушаешь со стороны, с кем-то это происходит, тебе кажется, что, ну да, наверное, я это узнаю, ну такое бывает. Но когда это происходит с тобой, и ты просто не можешь нормально дышать, ну, тебе действительно становится очень стрёмно, ты прямо боишься, ну, что с тобой происходит что-то, что нужно в скорую вызывать, или что вообще нужно делать. Я помню, что я тогда зашла в кафе, и девушка-официантка сразу поняла, что со мной не так что-то. Она мне принесла стакан воды, и я пошла как раз-таки в туалет, включила воду и поставила руки под воду, и просто стояла, и вот сколько-то, не знаю, 10-15 минут просто пыталась дышать, нормально дышать. После, наверное, вот этого момента, плюс еще у меня в семье в то же время как бы случились какие-то очень не очень приятные вещи, и все навалилось друг на друга, работа, семья, и вот тогда у меня случилась депрессия. Я вот пытаюсь как-то это все сейчас объяснить и рассказать, вот какое-то, построить какое-то повествование прямое, но прямого повествования просто не получается, оно просто произошло, то есть я в какой-то момент нашла себя на диване, и я просто не хочу ничего, и снаружи я выгляжу как обычный человек, ну то есть я хожу на работу, у меня все круто, не знаю, я выкладываю сторис, пишу какие-то посты, иду гуляю, и то есть я даже сама себе кажусь нормальным человеком. Но вот после работы, да, после вот этого, ну да, наверное, как будто бы рабочего дня нормального человека, я просто ложусь и лежу, и ничего не могу делать. Я не могу читать, потому что я не могу думать вообще, у меня не получается думать. Я не могу ничего смотреть, я не могу... У меня просто голова не работает. И именно в тот момент мне почему-то очень сильно помог фильм «Сумерки». Я тот человек, которого спасли «Сумерки». Я просто помню, что я смотрела этот фильм, потому что он настолько дурацкий и ни о чем. Это единственное, что мне помогало — смотреть что-то совершенно легкое и отвлеченное. Я просто смотрела, плакала себе и как бы... Ну вот провела так несколько недель, просто ничего не делая, как бы после работы, ходила на работу, там притворялась, что все у меня хорошо и прекрасно, и потом просто опять была вот в этой вот диванной яме и просто была в ней. В общем, даже сейчас, когда я об этом говорю, мне очень сложно это описывать, потому что я даже как будто бы не помню, как это было. Когда я вышла из этой ямы, она как будто начала стираться. То есть мой мозг, он сам меня защищает от того, что я пережила. Мне иногда кажется, что это как будто бы даже не со мной произошло. Ну то есть как это могло произойти со мной, если я такой веселый, добродушный человечек? Ну не может быть этого. Это очень странно, да. Но с другой стороны, я пытаюсь вообще этот опыт в себе никак не заглушать, и теперь я с большей аккуратностью, что ли, слушаю других людей, когда они говорят о своих чувствах, когда им становится очень тяжело. И я просто пытаюсь быть именно отзывчивой вот именно к началу, может быть, да, каким-то признакам депрессии. Потому что людям очень сильно нужна поддержка, когда они себя так чувствуют. Потому что снаружи тебе может казаться, что все нормально, но на самом деле человеку просто ужасно плохо.
Да, я с тобой согласна. Ты знаешь, интересно, что я, например, всю свою жизнь была уверена, что депрессия – это какая-то вообще придумка для нытиков. Серьезно. Или какой-то такой, знаешь, способ обратить на себя внимание. И вообще мне казалось, что человек сам вообще в состоянии взять себя в руки и справиться с такой вот какой-то там тоской или плохим настроением, пока сама впервые в жизни не столкнулась с панической атакой и с паническим расстройством, потому что у меня длилось это даже, да, там несколько дней. И я, честно говоря, сама как раз и не справилась с этим самостоятельно, то есть вот мне понадобилась помощь, да, специалиста, и обратиться вот к профессионалу пришлось. Во-первых, спасибо тебе большое, что ты готова об этом говорить, и как решилась вообще поделиться, потому что многие стараются, ну, в общем-то, да, не рассказывать об этом, то есть делать вид, что все в порядке.
Я, на самом деле, начала делиться этим уже когда вот это вот пиковое состояние, даже оно не пиковое, а какое-то ямное, мое ямное состояние прошло. То есть у меня хуже всего мне было в ноябре, весь ноябрь я себя чувствовала. Ну, то есть его как будто бы не существовало, этого ноября. Я не была собой как будто в этом ноябре. И потом, только в январе, по-моему, я написала этот пост и поняла, что я уже готова поделиться, потому что я набрала немножко сил. И я вот все вот это время с ноября пыталась разобраться в собственных чувствах. Во-первых, я пыталась сначала разобраться сама. Я поняла, что в ноябре, что я не могу идти к психологу, потому что я не представляю, как я буду об этом с кем-то разговаривать. Мне казалось, что я просто умру, говоря об этом вслух. У меня не было сил говорить об этом вслух. И я поняла, что мне нужно просто переждать, просто онеметь на какое-то время, чтобы, возможно, вот этот пик депрессии пройдет, и потом я уже смогу как-то шевелиться. И хорошо, что у меня это получилось. То есть я бы сейчас никому не советовала проходить через это, я бы сказала, как можно скорее идти к психологу. Но тогда, как бы находясь в ситуации, я сама, например, этого не смогла сделать. Я пережила этот пик самостоятельно, и потом пошла к психологу и уже начала делиться с ней, как бы получать какую-то от нее помощь. И когда я поняла, что я хочу об этом рассказывать, потому что мне надоело, что всем кажется, что я постоянно веселая хохотушка, у которой все прикольно. То есть очень многие люди, многие мои друзья или, например, подписчики, они видят только одну мою сторону, и они как будто бы, они ждут, что я буду именно такой. И я сама от себя жду, что я буду именно такой. Но на самом деле все, блин, не так просто в жизни, и даже у меня у хохотливой бывают проблемы, и я хочу об этом говорить, потому что я не хочу опять оказаться вот в этой яме, в которой я была в ноябре. Если раньше, например, я бы, наверное, испытала стыд, говоря об этом вслух, то сейчас я испытывала только силу, потому что я наконец-то высказалась. Я вот чувствовала силу в своей откровенности. Плюс я сначала как бы... Я не то чтобы сделала этот пост, а до этого вообще ни с кем не разговаривала. Я начала разговаривать со своим психологом, с Пашей, я начала разговаривать со своими друзьями. Плюс у меня был тогда Patreon, и у меня патроны мои... буквально платили за то, что они слушают про мою депрессию. То есть я каждую неделю отправляла письмо просто, но это была такая страшная тьма. Я не представляю, почему они читали, зачем они через это со мной проходили, но просто вот я ощущала, что кто-то об этом тоже знает, что я в этом не одна, что вот я могу раз в неделю написать это письмо и как будто бы избавиться от куска своей боли. И потом, когда я обсуждала это все с психологом, и набралась вот этой силы, я поняла, например, что... Мне показалось странным, что, например, моя мама не знает, что мне плохо. Для меня, наверное, самым сложным было не написать там этот пост на эту аудиторию, потому что эта аудитория, это люди моего возраста, они понимают, о чем я говорю, и они на моей стороне. Но объяснить мое состояние маме, вот это было очень сложно. И когда я с ней разговаривала, и я видела, что она не хочет в это верить. То есть она начала меня уговаривать, что это не так, что у меня не депрессия, что люди с депрессией так не выглядят. И мне прямо как будто насильно пришлось ей впихивать информацию о том, что «мама, блин, у меня не все хорошо». Но я вот как бы уже оборачиваясь на этот разговор, понимаю, что, во-первых, я действительно всегда притворялась, что у меня все хорошо, когда мы с мамой разговариваем. Ну что там, 10-15 минут в день мы разговариваем, конечно, я рассказываю только про какие-то позитивные вещи и редко про проблемы. И тут вдруг я на нее вываливаю свою депрессию, которая копилась там несколько лет до этого. Конечно, ей будет тяжело. Плюс у меня мама человек другого поколения. Она находит утешение в работе, в каких-то действиях. И она пытается мне дать какие-то советы, когда мы с ней разговаривали про вот эту депрессию. И я говорю: мама, мне не нужны советы. Мне просто нужно знать, что ты понимаешь, что со мной происходит. И она вот, я понимаю, что... И у нее просто не получается переработать эту информацию. И как бы в итоге она вроде бы это приняла, но с другой стороны, я поняла, что она, наверное, это не хочет принимать не потому, что она не хочет это принимать в принципе, а потому что она думает, что она не справилась как мать с тем, что я нахожусь в депрессии, и она ничего не может сделать с этим, она не может мне никак помочь, и ее ребенку плохо. И, конечно, когда я уже с этой стороны посмотрела на эту ситуацию, я поняла, что, ну, мне, наверное, действительно и с мамой нужно аккуратнее об этом разговаривать и как-то ей по кусочкам выдавать какую-то информацию. Вот. Ну и сейчас, на самом деле, я стала как-то, наверное, ближе с мамой, и мне гораздо проще с ней разговаривать и о том, что, например, меня тревожит, не только о том, что в моей жизни хорошо. Так что в любом случае, несмотря на то, как тот разговор прошел, это был очень важный разговор, прямо веха в наших отношениях, и я очень рада, что он случился. Вот, такие дела. Так что пост — это было не самое сложное. То есть в посте действительно люди прямо писали, что они на моей стороне. И были, конечно, люди, которые писали: «Нужно просто почаще улыбаться». Я думаю, блин, куда уж чаще улыбаться, это нифига не помогает. Но мы же, мне кажется, уже живем в каком-то таком времени, что ли, что все понимают, что депрессия существует. И как бы если они не понимают, что тебе плохо, значит, что ты не показываешь, что тебе плохо. И на самом деле это поломанная коммуникация. Значит, нужно показывать людям, что тебе плохо, чтобы тебе помогали правильным образом каким-то.
Вот как раз скажи, пожалуйста, что бы ты хотела все-таки посоветовать тем, кто сейчас вот один на один со своей тревогой или депрессией?
Ну, самое главное — не быть один на один. Но, наверное, важно разговаривать вообще с кем-то, но лучше разговаривать именно с теми, с кем ты чувствуешь комфорт, и когда ты сразу понимаешь, что человек на твоей стороне. Например, если бы я начала разговаривать про свою депрессию сначала с мамой, а потом с психологом, ситуация была бы совсем плохая. Поэтому лучше психолога нету никого, кто бы мог рассказать тем, ну, как бы, что делать в этой ситуации. Например, у меня сейчас у Паши тоже сложности, и он не идет к психологу. И я понимаю, что я пытаюсь как бы его поддержать, но у меня нету правильных слов. И я вроде бы тот человек, который может его поддержать лучше всех, ну, после психолога, если он к нему обратится, но у меня все равно нету этих инструментов, потому что я все равно понимаю, что он не, как бы, вот у него есть какая-то точка зрения, и она не меняется от того, что я говорю, из-за того, что мы постоянно вместе, и он знает, что я могу сказать, а я знаю, что он может сказать, мы как-то, у нас просто не получается друг другу как-то помочь, что ли. Поэтому друзья или там супруги не всегда, им не всегда удается помочь так, как это мог бы сделать специалист. Поэтому, если есть возможность пойти к психологу, конечно, это самое лучшее, что может быть. И потом уже, когда ты разобрался с психологом, мне кажется, что есть смысл просто разговаривать о своем состоянии с другими людьми, потому что мне это действительно помогло. Какое-то время я молчала и не разговаривала вообще ни с кем. Потом у меня был психолог, а потом уже разговоры с друзьями. И я поняла, что я не жду от друзей никаких советов, я просто жду кивания головой, наверное, подтверждения того, что они меня слышат. Этого достаточно.
Скажи, пожалуйста, а как ты нашла своего вот специалиста, того самого, кто вот смог тебе помочь? Как вот разобраться? Их же очень много. Как почувствовать, что это вот твой человек, да?
Первый раз я обращалась к психологу, наверное, 1.5 года назад, а может даже и 2. И через один из сервисов, вот сайт, на котором ты можешь подобрать себе психолога. Вроде бы я нашла нормального человека, но потом со временем я поняла, что, я не знаю, то есть она не очень вовлечена, не очень увлечена моими проблемами. Как это так? Я и так описываю, а она... Вот. И, в общем, да, и как-то наше общение в итоге сошло на нет. И потом, вот в прошлом ноябре, я нашла, просто поделилась с подругой, что мне не важно, что мне плохо, и она сказала, что она общается со специалистом, и она очень ей довольна, и что ей она очень помогла. И то есть, получается, через сарафанное радио я вот узнала о женщине, с которой я сейчас общаюсь. И как будто бы лучшего варианта даже нет. То есть именно вот сарафанное радио работает лучше любых сайтов, генераторов вот этих вот психологической помощи. Но самое главное, не отчаиваться, если, например, первая встреча с психологом прошла не очень. Чаще всего все равно люди сейчас находят через генератор вот этот вот, как бы, психологической помощи, да, человека. И если первая встреча не очень прошла, то можно вполне поменять психолога, главное не забивать. И то есть и найти правильного человека, который бы помог. Потому что если один раз ходить к психологу и разочароваться вообще, как бы, в том, что тебе кто-то может помочь, не верить в это, то, конечно, это ничего хорошего в этом не будет. Главное — пробовать. Пробовать и не отчаиваться, не останавливаться на первом психологе, если с ним не пошло общение.
Еще интересно, вот очень много тоже там есть посты, где муж твой на фотографиях, или ты там такое что-то смешное про него пишешь, и почему-то, ну, такое ощущение все время, что он такой вообще какой-то очень такой добродушный, веселый, с ним так вот легко. Вообще, насколько вот важна поддержка? Ты правильно сказала, что, конечно, там близкие люди не могут так решить проблемы человека с депрессией, да, как специалисты, но все-таки вот насколько все равно вот он, например, насколько он понял тебя, насколько смог поддержать, и вообще насколько важно, что вот он такой вот, не знаю, рядом и такой вот веселый, не знаю, понимающий, наверное.
Ну, конечно, это очень важно. То есть, когда мне было плохо, когда я лежала на диване на своем несколько недель, он не то чтобы был веселый в это время, он, конечно, был в полном офиге от того, что я не веселая. Для него это было тоже чем-то удивительным, потому что я всегда держалась, я всегда была веселая. То есть, даже если мне плохо, я просто... Я не то чтобы этого не показываю, просто для меня веселость — это основное чувство. И поэтому, если мне плохо, я просто пытаюсь быть веселой. Я не знаю, имеет ли это смысл, но то есть я не люблю как бы томиться в своем плохом настроении. Есть люди, которые не могут не показать свое плохое настроение. Я свое плохое настроение всегда прячу, потому что Мне просто хочется, чтобы мне было весело. Весело. Ну, в смысле, чтобы мне было хорошо как-то. И, конечно, Паше было тяжело просто понять, почему мне плохо так долго. И я просто помню, когда я лежу, и вот он заглядывает в комнату, где я нахожусь, я просто вижу половину его головы и глаз, и он просто следит, что со мной происходит там. Вот. Ну, он просто, да, он, конечно, помогал там, готовил и убирался дома, и вообще он все на себя взял. Вот. Но, конечно, у него тоже не было слов. Ну, то есть он не знал, как мне помочь. Вот, и даже несмотря на то, что ему, понятное дело, что ему далеко не все равно, что со мной происходит, у него просто нету правильных слов. Поэтому я и говорю, что важно, конечно, идти к психологу. И, наверное, самое важное, что может сделать партнер, это именно оплатить сеансы психотерапевта. Прямо как, каким-то образом заставить мягко, чтобы человек с депрессией пообщался со специалистом.
Слушай, а в какой момент ты поняла, что вот тебе стало действительно стало легче, и как ты себя сейчас чувствуешь, да, то есть как вот сейчас твое состояние, и что вот в мелочах помогает чувствовать себя лучше? Есть какие-то, не знаю, секреты такие?
Перед тем, как мне стало лучше, мне стало совсем плохо. Во-первых, то есть у меня, я уже сказала, что у меня были вот эти вот проблемы с работой и непонятное ощущение, будет ли у меня стабильность или нет. Стабильности не было. В тот же момент я съездила к своей бабушке, и это был первый раз, когда я увидела бабушку. Она, видимо, сама тоже находится в депрессии. И она всегда была веселой, ну то есть всегда все там, у нее постоянно какие-то дачные посадки, она постоянно придумывает, что кому сделать, она такой начальник в самом хорошем смысле слова, вот она вот любит, и ей уже глубоко за 80 лет, и как-то я всегда ее видела бодрой и какой-то вот именно активной очень, и тут я приехала, я первый раз ее увидела за 3 года, и она была не такой. И вот я тогда поняла, что, блин, бабушка у меня состарилась, несмотря на то, что ей 86 или 87 лет. Только тогда у меня случилось это осознание. Работа, бабушка очень грустная. Плюс я еще приехала после Питера, у меня была, как это называется-то, у меня был какой-то насморк и кашель. Я очень боялась, что у меня корона, и что я приехала к бабушке, и я не могла с ней нормально общаться. Мы просто кричали друг другу из разных комнат, и, в общем, это вся ситуация была совершенно дурацкая, и я приехала домой, и как бы, ну, то есть вот после такого путешествия, какого-то совершенно неудачного, то есть я очень рада, что я навестила бабушку, но мне очень было грустно, что поездка была именно такой. И потом, как бы, вот все вот это вот я варилась вот в этом депрессивном состоянии, и так, и как бы пришла новость, что моя другая бабушка, ее не стало. И я поняла, что, во-первых, блин, мне нет смысла расстраиваться из-за работы. Ну, то есть, кажется, что вот, ну, вот когда ты вот в такой, как сказать, в перспективе смотришь на вещи, когда кого-то не становится, когда... Я просто начинаю представлять, что это для меня бабушка-бабушка, а, например, для моего папы это мама. И мне становится вообще тяжело от этого, потому что я никогда не хочу, чтобы у меня не стало родителей, например. Я не могу представить, через что он проходит, несмотря на то, что ему больше 60 лет. Все равно это мама. И я поняла, что, ну, как-то... Мне от этого стало совершенно стрёмно, и одновременно как будто бы уже ничего плохого со мной не может случиться. Все плохое уже произошло, вот именно на данный период времени. Я еще не знала, что принесет нам февраль 2022 года. Но именно в тот момент как будто бы у меня произошло какое-то облегчение, что все плохое закончилось. Теперь можно отталкиваться от этого дна, и можно просто выплывать. И как бы я постепенно выплывала. Плюс я еще отказалась от работы. Я поняла, что мне стало гораздо легче, когда я сказала нет на работе, и что я иду вперед. Я не буду больше как бы, ну, мучиться и думать об этом месте. Я просто найду себе другое рабочее место. И когда я приняла вот эти вот решения резкие, когда вот эти вот вещи резкие случились, во-первых, бабушка, а во-вторых, решение отказаться от работы, мне стало легче. Хотя вообще непонятно, что было бы дальше, то есть я, например, осталась без работы, я не знала, что я буду делать дальше. Но, и то есть о стабильности, которую я так искала, ее просто, ну, ее вообще не было, и непонятно, когда бы она случилась. Но все как-то разрешилось, и все стало нормально. я все еще жива, у меня есть работа, я нашла работу за 5 дней, это просто какая-то удивительная вещь. Совет, наверное, такой: если что-то в вашей жизни вас напрягает, если что-то из-за чего-то у вас депрессия, то не делайте эту вещь. Вот такой вот совет. Ну, то есть, действительно, кажется, это совершенно какая-то простая истина, но почему-то очень сложно до нее дойти. То есть я прямо держалась там вот за это рабочее место, мне казалось, что мне нужно быть там, потому что я уже там давно была, потому что у меня в голове я там, и я там буду на этом месте. Но потом, когда я поняла, что вообще-то я могу и на другую работу пойти, когда я вот сказала, что нет, я отказываюсь от этого контракта, мне стало очень-очень легко, и, в общем, лучше я себя не чувствовала, я не знаю, наверное, никогда. Поэтому нужно не делать то, что приносит боль, а делать то, что не приносит.
Слушай, ну, спасибо тебе большое. Ты знаешь, с тобой так легко и интересно говорить. И ты правда, знаешь, ну, сейчас, я уж не знаю, кажешься очень позитивной и заразительно смеешься, очень интересно. И я бы с удовольствием, конечно, еще задала какие-то вопросы, но... Наверное, все-таки, да, наша беседа подходит к концу. Спасибо. Я думаю, что, может быть, даже и не последний раз, может быть, мы еще все-таки поговорим как-нибудь.
Спасибо большое, что позвали. Мне было очень интересно потрепаться об этом. Ну и интересный угол просто. Веселый человек с депрессией, мне кажется.
Нет, ты знаешь, это правда. Нет, правда, интересно. Знаешь, очень интересно. То есть это совершенно такой, да, ломает какие-то стереотипы, потому что кажется, что человек с депрессией, ну то есть это даже лицо какое-то, да, особенное такое сразу вот, да, какое-то суровое. И человек такой, который, да, там, что воля, что не воля, да, такой вот какой-то. Спасибо, что послушали этот выпуск. Все полезные ссылки, в том числе на блог Полины, вы найдете в описании к этому выпуску. Нам будет очень приятно, если вы оставите отзыв на этот подкаст на любой платформе, поделитесь выпуском в социальных сетях или отправите его друзьям. Это помогает подкасту расти и выходить регулярно. Спасибо и до встречи!